Радио Прага. Новости.
Церковь и правительство договорились о реституции церковного имущества. В Таиланд чешские туристы поедут без виз. Чехия намерена привлечь гомосексуальных и романтичных туристов. Представители церкви в четверг согласились с предложением правительственной комиссии о возвращении церкви конфискованного у нее во времена коммунизма имущества и выплате компенсации за него. Об этом сообщил пражский архиепископ Доминик Дука. Церквям и религиозным организациям чешское государство вернет земельные участки, леса и недвижимость на общую сумму 75 миллиардов крон. Это около 3 миллиардов евро. За имущество, не подлежащее возвращению, церкви получат компенсацию в размере 59 миллиардов крон, 2,4 миллиарда евро. Она будет выплачиваться в течение 20 или менее лет, сообщил архиепископ Дука. 80% суммы компенсации пойдет католической церкви. Спорным пунктом остается продолжительность переходного периода, в течение которого церквям будет возвращаться имущество и одновременно выплачиваться государственные дотации. Закон может начать действовать с 2013 года. Пражский архиепископ Доминик Дука призвал мэра чешской столицы Богуслава Свободу пересмотреть свое решение по поводу поддержки гей-фестиваля «Праг Прайд». В письме, которое архиепископ направил главе города, говорится: «Я считаю вас ответственным и мужественным человеком, а потому прошу вас еще раз подумать, стоит ли проводить гей-парад под патронажем мэрии. Из программы мероприятия очевидно, что речь идет не о терпимости к правам меньшинств, а о пропаганде легкого безответственного стиля жизни». В прошлом году чехи впервые выпили больше чистого алкоголя в виде вина, чем в виде крепких спиртных напитков. Вызвано это тем, что большой популярностью пользуются дешевые вина в коробках и пластиковых бутылках, импортируемые из Италии и Испании. Ликероводочные заводы Чехии лоббируют в этой связи введение акцизов на вина, ввозимые из-за границы. По словам председателя Союза виноделов Чехии Иржи Седла, потребление вин в Чехии растет с 1989 года и составляет ныне 20 литров на душу населения в год. С четверга чешские граждане могут путешествовать в Таиланд без виз. Визовая обязанность отменена для чешских туристов, которые планируют находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщило тайское посольство. В прошлом году Таиланд посетило около 30 тысяч туристов из Чехии, сообщил представитель Ассоциации чешских турбюро Томио Окамура. Чешское национальное агентство «Чектуризм» готовит кампанию по поддержке нетрадиционных видов туризма. Она должна представить Чехию как страну, очень дружелюбную по отношению к сексуальным меньшинствам, геям и лесбиянкам. Еще одна группа туристов, которую хочет привлечь в Чехию национальное агентство, это романтично настроенные молодые люди. «Чектуризм» собирается создать образ Чехии как идеального места для заключения брака для граждан Великобритании, Германии, Голландии, Словакии и Польши. Правительство земли Саксонии в настоящее время затягивает реализацию двух совместных саксонско-чешских проектов, связанных с записью чешской и саксонской Швейцарии, а также шахтерских памятников в Рудных горах в список мирового наследия ЮНЕСКО. Министерство внутренних дел Саксонии сообщило, что сосредоточится на подготовке этих проектов без участия чешских партнеров. И в завершение о погоде. В пятницу в Чехии ожидается переменная облачность с осадками. Воздух прогреется до 24-26 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем. В студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете. Через две недели мы узнаем всю правду о налогах. Правительство отложило переговоры по вопросу единой ставки подоходного налога и отмене разного рода налоговых исключений. Полицейский отдел по борьбе с организованной преступностью будут принимать иностранцев. Откуда в Чехии столько матрешек? И в рубрике «От камня к монитору» продолжение экскурсии по Национальной галерее. Оставайтесь с нами. Лишь через две недели будет ясно, какой вариант налоговых изменений поддержит чешское правительство. Обсуждение плана, разработанного Министерством финансов, кабинет отложил, так как профсоюзы и работодатели настаивают на реализации своего права еще раз подробно ознакомиться с проектом и высказать свои замечания. Минфин планирует изменить систему расчета и ставку подоходного налога, а также отменить целый ряд действующих исключений. Далее Антон Каймаков.
В первую очередь Министерство финансов задумало аннулировать систему так называемой супергрубой зарплаты, в рамках которой ныне действующий 15-процентный подоходный налог взимается с общей суммы доходов граждан, включая социальные и медицинские взносы, отчисляемые за своих сотрудников работодателями. На смену ей должна прийти просто грубая зарплата и 19-процентная ставка подоходного. Супергрубую зарплату в 2008 году в Чехии вводил непосредственно нынешний глава финансового ведомства Мирослав Калоусек, как весьма полезную для государственного бюджета. Сам же Мирослав Калоусек ныне предлагает от нее отказаться, за что немедленно был похвален оппозиционными социал-демократами.
Переход от супергрубой зарплаты обратно к грубой, без сомнения, хорошая идея. Здесь я могу пообещать, что социал-демократы, когда получат возможность войти в состав правительства, против этого ничего предпринимать уже не будут. Это просто правильный вариант, который принят в большинстве цивилизованных государств. Чего пока не хватает, так это извинения со стороны господина министра финансов Калоусека и премьера Нечаса перед фирмами и гражданами за то, что они этот проект внедрили.
Подчеркивает экономический специалист социал-демократов Ян Младек. Однако иные статьи проекта социал-демократами, а также конкретными ведомствами, например, транспорта и обороны, остро критикуются. Не по нутру многим введение налогообложения выходных пособий, а также специальных дисциплинарных премий, выплачиваемых служащим различных подразделений системы безопасности. Подвергается критике и снижение суммы, которую могут списать с налогов граждане, взявшие ипотеку. Недовольство касается и задуманной отмены льгот на проезд для транспортников, а также аннулирование талонов на питание, предоставляемых работникам. Расходы на них фирмы могут ныне списать с налогов. Вместо этого Минфин предлагает ввести фиксированную сумму льгот. Главные оппоненты коалиционного правительства, социал-демократы, считают, что задуманная реформа в ее нынешнем виде приведет к снижению общей суммы собранных государством налогов.
То навражение снижения выбору дани, они пишут 7-8 миллиард.
Правительством предполагается снижение общей суммы собранных налогов на 7-8 миллиардов крон. Нам кажется, что данное число может увеличиться еще на 5 миллиардов. В результате, как нам кажется, министр Калоусек конструирует следующее падение собранной суммы на 13 миллиардов. Похоже, что снижение дефицита общественных финансов не является приоритетом действующего правительства.
Считает социал-демократ Ян Младек.
В среду правительство одобрило новую концепцию борьбы с организованной преступностью, которая делает возможным сотрудничество полиции с иностранцами. На практике это значит, что иностранцы, которые легально проживают в Чехии, могли бы быть приняты в ряды чешских полицейских из отдела по борьбе с мафией. До сего момента такое было исключено, так как служить в чешской полиции могли только граждане Чешской Республики. На вопрос, служили ли в полиции чешские граждане вьетнамского или русского происхождения ранее, представители отдела по борьбе с организованной преступностью ответить отказались, равно как и на вопрос, работают ли в данный момент в полиции иностранцы. Логично было бы предположить, что, учитывая проблему русскоговорящей мафии, которая существует в Чехии уже 20 лет, русскоговорящие там работали. Не секрет, что иностранная мафия, в том числе русская и украинская, проникает в чешские официальные структуры, о чем сообщает Чешская служба безопасности. В любом случае, сейчас у полиции есть 2 года на то, чтобы разработать детальные условия принятия на работу иностранцев. Говорит капитан Эва Кнолова.
Наш отдел бы приветствовал в наших рядах работников, которые знают этнические особенности разных национальных групп, с условием, что они бы прошли необходимые конкурсы и проверки по безопасности.
Pak by nic nebránilo tomu, aby pracovali v našich řadách.
Co je to za prověrky?
Tak bezpečnostní prověrky jsou ustanovené.
Обычные требования, которые предъявляются к тем, кто хочет работать в полиции нашей страны, такие как документы несудимости и так далее.
Souvisí s prací u policie České republiky. Znamená bezúhonnost a podobně.
Работников каких национальностей вы бы предпочитали?
Так, jsou to různé jazyky, jako je například
větnamci. Větnamci, китайцы, дагестанцы.
А европейцы или американцы?
Так, что се тиче западной Европы, так там мамы...
В Западной Европе у нас богатый опыт сотрудничества уже есть, хотя наши работники владеют самыми распространенными международными языками, такими как английский или немецкий, нам хотелось бы иметь еще и тех, кто знает редкие языки и имеет полное представление об аутентичной атмосфере в том или ином комьюнити.
To jsou věci, které by nám skutečně velice prospěly.
Директор отдела по борьбе с организованной преступностью Роберт Шлахта подчеркивает, что проверки иностранцев были бы более скрупулезными, поскольку требуется исключить вероятность, что иностранец станет работать на обе стороны. Он также заявил, что с принятием иностранцев полиция могла бы хорошо сэкономить на переводческих услугах. Не секрет, что в сувенирных магазинах Праги матрешки являются объектом пристального внимания иностранных туристов. Мы решили выяснить, откуда в Праге столько матрешек и где искать настоящие чешские сувениры. Продолжит Татьяна Кузнецова.
Каждое путешествие дарит нам море впечатлений. И так хочется сохранить все эмоции и поделиться ими с близкими людьми. Сейчас я стою на Карловом мосту. Несмотря на пасмурный день, вокруг меня толпы туристов, которые говорят на разных языках мира. У меня на память останутся прекрасные фотографии с видом на Пражский град. Но как подарить родным, друзьям и знакомым частичку своего путешествия? Конечно же, привезти сувениры. Но так ли просто найти в Праге истинно чешский сувенир? Давайте проверим. Я спускаюсь вниз вдоль Карлова моста. Передо мной узкая улочка, вдоль которой тянутся сувенирные лавочки и маленькие магазины. Почти в каждой витрине можно увидеть матрешку. Интересно, как она связана с Чехией?
Я думаю, что матрешка просто на ней просто много можно нарисовать. Может, это считается славянский сувенир какой-то.
Откуда в Чехии матрешки и зачем они здесь нужны?
В Чехии матрешки появились относительно давно, с появлением граждан Болгарии здесь, в Чехии. То есть все магазины, где продаются матрешки, в основном принадлежат болгарам. И, что самое интересное, болгары же их и производят. Продавая туристам, они объясняют, что матрешка – это символ славянских народов. Славоник – символ, так они говорят.
Есть довольно спорная версия, что европейцам попросту лень ехать в Россию, а Чехия – в центре Европы. Так почему бы здесь не купить матрешку или шапку-ушанку, чтобы похвастаться друзьям русскими сувенирами? Но, скорее всего, все гораздо проще. Русская матрешка впервые была представлена на выставке в Париже еще в 1900 году. Тогда произошел настоящий матрешечный бум. До того они понравились европейцам. И до сих пор матрешка остается просто очень привлекательным сувениром, который украсит любой интерьер. А вот и целый магазин с говорящим названием «Матрешки». Здесь можно увидеть русскую куклу самых разных цветов и размеров. Как традиционную куклу-вкладыш, так и более функциональные сувениры. Например, брошь-булавку с маленькими матрешками, магнит и многое другое. В таких магазинах все матрешки ручной работы. Эти сувениры заказывают специально в России. Но если хорошую и качественную, пусть и не чешскую матрешку можно найти, то с остальными сувенирами нужно быть гораздо осторожнее. Я зашла в следующий магазинчик, где увидела чудные стеклянные фигурки. Действительно, Чехия славится богемским стеклом. Но присмотревшись, я вижу на дне фигурки надпись «Made in China». А это значит, что с тем же успехом вы можете купить такую фигурку в родном городе, где-нибудь в переходе метро. Такую же надпись я вижу на пивной кружке. А вот ручки с чешскими флагами. Как ни странно, тоже китайские. Чтобы найти действительно чешский сувенир, для начала нужно выяснить, что вообще к таковым относится.
100% железно надо везти истинный чешский сувенир – это бехеровка. Потому что больше нигде ее ни по лицензиям, никак по-другому не производят. Все остальное, магнитики и тому подобное, это можно купить везде, где угодно, и делается это все в Китае.
Ты сколько раз езжу домой, не знаю, что вообще везти просто. Все время покупаю спиртное. Здесь такой еще фернет есть, это тоже чешская такая. Или сливовица. Это как сливовица, как водка, а фернет такой разноцветный, разный есть, как ликер. То есть там 27-30 градусов. А реально какие-то сувениры. Ну, ты ж не повезешь домой матрешки или шапки меховые, то есть как итальянцы покупают и везут
это. Все это без труда можно найти в самом центре Праги. Конечно, не стоит забывать и про такие традиционные для любой страны сувениры, как магниты, календари, брелоки, футболки, кружки и прочие приятные мелочи с видами Праги. Просто при покупке внимательно смотрите, какая страна является производителем товара. Чтобы попасть в точку наверняка, за хрустальными изделиями можно отправиться прямо на фабрику, куда есть экскурсии. Там вы увидите всю технологию работы со стеклом, от выдувания до росписи. Более того, на маленьких фабриках порой туристам разрешают самим попробовать изготовить, например, рюмку, которую потом можно забрать с собой. А для тех, кто, как и я, любит привозить домой кусочек своего путешествия, Прага приготовила настоящий подарок. В чешской столице можно купить фарфоровые домики, маленькие копии настоящих пражских домов. Такая изящная вещица станет замечательным подарком. А прямо сейчас я иду в почтовое отделение, чтобы отправить открытку, на которой изображен собор Святого Вита. В эпоху цифровых технологий это довольно оригинальный подарок, ведь кроме прекрасной фотографии вы отправите и чешские марки, и свои рукописные впечатления.
Если вы помните наши прогулки по ареалу Онежского монастыря вместе с куратором экспозиции средневекового искусства Национальной галереи Степанкой Хлумской, то слушайте дальше. Вы успели пока осмотреть только самое начало экспозиции, а впереди еще много интересного. Например, в сегодняшней передаче рассказ пойдет об одном из величайших живописцев XIV столетия, имя которого история сохранила для потомков, Мастере Теодорике. В эфире рубрика Ольги Васенкевич.
От камня к монитору.
Итак, если мы вспомним, наивысшего расцвета готическое искусство в чешских землях достигает во времена правления императора Карла IV. Его рука при этом коснулась не только Праги. Но, например, в ноябре 1355 года Карл со своим двором впервые приезжает в град Карлштейн, где в последующие годы он становится весьма частым гостем. Благодаря императору Карлштейн значительно преобразился. Многие мирские помещения и постройки заменили духовные. Например, в профанном зале на втором этаже меньшей башни по его распоряжению был выстроен костел, который при освящении в 1357 году был посвящен Деве Марии и стал служить для проведения религиозных ритуалов, основанному по этому случаю Карлштейнскому капитулу, коллегии духовных лиц при епископе. В оформительских работах принимал участие целый ряд придворных художников. Однако самым известным из них стал мастер Теодорик.
Мастер Теодорик относится к тем немногим мастерам готического периода, которые упоминаются в письменных источниках и имена которых мы можем связывать с конкретными произведениями. Кроме того, нам известно, что этот уникальный живописец на протяжении 10 лет являлся главой цеха, объединявшего художников в средневековой Праге. Известно также, что ему принадлежал дом на Грачанах. Его творчество высоко оценил заказчик карлштейнских шедевров, о которых пойдет речь позже, то есть сам император Карл IV. Из письменных источников также известно, что мастер Теодорик получил от императора неслыханную похвалу, а в качестве вознаграждения он получил имение на Маржине, а также был освобожден от всех налогов.
Рассказывает куратор экспозиции Штепанка Хлумска. Происхождение мастера Теодорика с точностью не было установлено. Однако с большой вероятностью можно предполагать, что его род вел происхождение из Северной Италии. Кульминационным периодом его творчества в чешских землях считаются 1360-е годы и связываются с оформлением часовни Святого Креста в Карлштейне, которая была освящена в 1365 году при участии императора Карла IV и епископа пражского Яна Очка из Влашими. Тогда же в алтарной нише часовни были уложены имперские сокровища. Первоначально изображениями на деревянных досках была украшена большая часть стен часовни. В нижнем поясе стены были украшены каменной инкрустацией, по аналогии с часовней Святого Вацлава в соборе Святого Вита. Затем следовал пояс изображений на досках, а оконные проемы дополняли еще и настенные изображения. Пространство венчалось позолоченным сводом, инкрустированным драгоценными камнями.
До рамы образу были вкладаны реликвии, то знамена, что святцы, которые были на дисковых
мобах. В рамы изображений вкладывались реликвии. Это значит, что святые, изображенные на картинах, можно сказать, присутствовали в виде реликвий прямо в часовне Святого Креста. На 130 картинах было представлено небесное войско Христа, в которое входили популярные в то время святые, мученики, епископы, государи, монахи, известные из сохранившихся текстов литургии, старочешского страстного цикла, золотой легенды и многих других текстов.
Легенды, золотая легенда и других текстов.
Предполагалось, что небесное войско должно охранять уложенные в часовне останки святых, символы христовых мук, которые специально для Карлштейнской часовни заказал Карл IV, а также особые коронационные регалии Священной Римской империи. Украшение часовни было создано в невероятно короткий период, поэтому было бы ошибочным предполагать, что весь цикл, состоящий из 130 изображений на досках, принадлежит кисти самого мастера Теодорика. В ходе технологического исследования, которое было проведено по случаю недавней выставки Национальной галереи, было установлено, что большинство изображений имеет чрезвычайно интересный набросочный слой, который как раз приписывается кисти самого мастера Теодорика. В то же время во всем цикле можно обнаружить различия, в частности и технологические, в верхнем слое некоторых изображений. По сравнению с главным ядром цикла, принадлежащим кисти самого мастера, методика выполнения на этих изображениях является несколько упрощенной, что, по словам Штепанки Хлумской, свидетельствует о самобытном авторском методе.
Уважаем о части дальших 3-4 малярув.
Мы предполагаем участие еще 3-4 авторов в создании данного цикла. В Онежском монастыре выставлено 6 изображений, которые были арендованы Институтом по охране памятников из Центральной Чехии и замещены в часовне Святого Креста копиями. Одним из красивейших образов является святой Матвей Евангелист, который всегда привлекает внимание зрителя великолепным цветовым исполнением и монументальностью выражения. Аналогичное впечатление производит и изображение Карла Великого, который стал для Карла IV прообразом справедливого правителя. Известно, что ранее эту картину украшала и корона, очертания которой мы можем видеть и в мотиве изображения. Она, однако, бесследно исчезла. Сильное впечатление производит и пластика фона, который решен в виде орнамента. Кроме того, зритель обязательно обратит внимание на великолепное украшение некоторых одеяний, созданное из драгоценностей.
Скостные надгары некоторых рух, их орнаментики и способы проведения.
Первое, что притягивает внимание зрителя в портретах святых – большие лица и широко открытые глубокие глаза. Значительный акцент делается на цвет и свет. Особенно сильное впечатление производит одеяние синего цвета, которое в некоторых местах переходит практически в белый, тем самым создавая иллюзию свечения, исходящего от образа. Как мы уже упоминали, не все произведения принадлежат исключительно кисти мастера Теодорика. Исследования показали, что некоторые портреты рисовались даже по шаблонам, чтобы можно было четко обозначить, в каком месте должна быть нанесена позолота и аппликация. Об этом свидетельствует также аналогичная композиция некоторых изображений, где были заменены лишь атрибуты.
Что интересно, в отношении досочной живописи 60-70-х годов XIV века в Чехии, это тот факт, что в карлштейнских изображениях можно обнаружить следы участия большего числа авторов, которые впоследствии мы обнаруживаем и в других сохранившихся произведениях. Примером этому может служить и картина, выставленная в соседнем помещении – так называемое «Эмаусское распятие», в создании которого, вне всяких сомнений, был использован шаблонный декор, применявшийся в досочных изображениях из часовни Святого Креста. Из цикла 130 произведений в Онежском монастыре выставлено две работы, принадлежащие руке так называемого сотрудника мастера Теодорика. Ему приписывается, например, вот это изображение святого Амброзия и святого Ржегоржа Великого, являвшихся отцами церкви.
Церковным отцом, который был заодно тогда епископом в Милане.
Среди людей, работавших над циклом вместе с мастером Теодориком, были и представители младшего поколения, которые не только с точки зрения стиля, но и с точки зрения технологии оказали влияние на дальнейшее развитие центральноевропейского искусства. Одним из них был как раз автор портретов отцов церкви, который создавал цветовую палитру нетрадиционным способом, то есть поэтапным нанесением 5-7 слоев, как это делал Теодорик. Его методика заключалась в добавлении большего количества масляного компонента, которым он снижал количество наносимых слоев. Таким образом, он упростил и сократил процесс рисования, при этом достиг необычных мягких цветовых аккордов, которые мы можем как раз видеть в изображении святого Амброзия. Так-то ты, 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 так-то ты
На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkiysobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш адрес — Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске для вас работали Антон Каймаков, Либор Кукол, Ася Чеканова, Ольга Васенкевич и Татьяна Кузнецова. За звукорежиссерским пультом была Ирена Вернохова, за звукооператорским — Алеш Крупка. В студии же была Катерина Прокофьева.